Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1916 век спустя. Битва на Соме. Театр Блока. Вертинский. Американские писатели в Советском Союзе. Трумэн Капоте. Исторический репортаж Владимира Абаринова. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Как часто мы это делаем, сегодня, прежде чем говорить о культурных событиях 1916 года, мы навестим войну. 1916 год – это год великих сражений. И у каждой страны есть свое, нельзя сказать излюбленное, но свое главное сражение, которое она вспоминает с особой горечью и с особой болью. Скажем, для Франции это Верден. Для России это Брусиловский прорыв. Для англичан это была битва на Соме. Это река во Франции, где происходило грандиозное сражение. Оно продолжалось несколько месяцев. И, как все великие сражения 16-го года, они были очень кровопролитными и, в общем, бессмысленными. Только за один день, в первый день атаки, когда войска Антанты напали на немецкие окопы, только в первый день британцы потеряли 21 тысячу солдат убитыми и пропавшими без вести. Более 35 тысяч раненых. Особенно велики были потери среди офицеров, потому что их форма заметно отличалась от рядового. То есть в этот день, за один день, они уничтожили цвет английской молодежи. Кто такие офицеры английские? Это были выпускники университетов. И это, конечно, кошмарная потеря, которая так, в общем, никогда Англия не оправилась от этого удара. Еще важно, что во время этой атаки впервые были применены танки. Вообще, танки – это часть заслуга Черчилля, который мечтал каким-то образом прекратить окопную войну, что-то сделать с этим. И танки были способом как раз победить в окопной войне. Но их было слишком мало, всего 18 танков. И, в общем, конечно, они не могли оказать результатов больших, но они оказали психологическое воздействие на германскую пехоту. В результате англичане смогли продвинуться на 5 километров за 5 часов атаки. Вот такие были результаты этих боев. И самое главное, хотя битва на Соме прекратилась из-за предельного истощения сторон, стратегическое значение ее стояло в том, что немцы убедились, что они не смогут победить на суше, и они решили усилить атаки подводных лодок, что в конечном счете привело к тому, что Соединенные Штаты вступили в войну на стороне Антанты. И это-то и привело к окончательному поражению германской армии. Так что потери эти, нельзя сказать, что они были бесполезны, но это можно сказать только одно, что они были совершенно непростительны. Сейчас, когда столетие битвы на Соме отмечалось очень широко в Англии, которая, как я сказал, это национальная битва для англичан и одна из самых кровопролитных битв в истории человечества. В день начала этой битвы в Англии объявили 2 минуты молчания, и вся Англия замерла на эти 2 минуты. И, отмечая битву на реке Сом, по улицам английских городов ходили актеры, одетые солдатами в форму Первой мировой войны. И каждый из них ничего не говорил, но они вручали прохожим открытки, где была написана биография солдат, погибших 100 лет назад в этой страшной битве. Этих актеров называли «солдаты-призраки». Так Англия до сих пор вспоминает одну из самых страшных битв в своей истории, да и вообще в истории человечества. Ну а теперь, когда мы вспомнили о грустном, поговорим о культуре. Одно из самых интересных событий в русской культуре того времени – это появление книги «Театр Блока».
Пьесы Блока, как мы знаем, они были написаны все задолго до 1916 года, но книга вот такая итоговая, тоже уже не первая книга с изданием пьес Блока, появилась именно в 1916 году в издательстве «Шиповник». И любопытен тираж ее, 3000 экземпляров. К нему можно отнестись по-разному. С одной стороны, кажется, что это тираж небольшой. Да? Ну, что такое 3000? Мы видывали там и 50 тысяч, и 100 тысяч тиражей, которые расходились мгновенно. Но это когда-то, это было в Советском Союзе, или же там, предположим, в постперестроечные времена.
Сейчас 3000... Как раз перестроечные времена были самые главные тиражи, когда я помню, что из-за книги «Дети Арбата» сказали, что нужно свести все леса в стране, чтобы удовлетворить спрос на эту книгу.
Но в современной, скажем, ситуации 3000 для сборника пьес – это вполне приличный тираж. И лишний раз он показывает, какова была ситуация вот с главными представителями русского символизма в тот момент. Совсем недавно они все издавали, скажем, свои поэтические сборники за свой счет какими-то абсолютно минимальными тиражами, там, в несколько сот экземпляров. И над ними все издевались, и считали их сумасшедшими, и предлагали их посадить в сумасшедшие дома в газетах, и Брюсова, и того же Блока. Знаменитое было обращение одного психиатра, который приводил стихотворение Блока и обещал солидное денежное вознаграждение тому, кто ему объяснит смысл этого стихотворения, о чем там, собственно говоря, речь идет. То есть это все принималось в штыки. Но довольно быстро, я бы даже не сказал, что это был какой-то такой медленный и мучительный процесс, довольно быстро вот эти ведущие символисты стали модными фигурами. Они стали, что очень важно, печататься в популярных газетах, в ежедневных газетах, которые расходились огромными тиражами. Это уже было сигналом того, что вот под, скажем, статью Брюсова и того же самого, или под статью Блока, можно привлечь уже до значительной аудитории публики, вот, которая вот в дальнейшем Солженицын так презрительно именовал образованщиной. На самом деле это вот и был тот культурный слой, который интересовался, значит, разнообразными явлениями вот в этой области. Ну, читать статьи Брюсова очень поучительно, у него такой суховатый, но очень точный стиль, там лишних слов немного.
Это можно сказать о его стихах.
Да, именно так. Но, скажем, статьи Блока...
Ну, Блок великолепный публицист, эссеист, мне очень нравится.
Да, с одной стороны. Но с другой стороны, понимаете, вот Зинаида Гиппус говорила, что он бедненький такой сумасшедший тоже в этих своих статьях.
Я совершенно не согласен с ним. У нее есть блестящая статья об иронии, которую я перечитываю постоянно, потому что считаю ее основополагающей в русской культуре статьей.
Они очень разные. Вообще, Блок – это очень интересная все-таки фигура, по-моему, и до конца не разгаданная. Он ведь мог быть очень разным. Я до сих пор, скажем, разговаривал там с людьми, с поклонником Блока, я себя отношу к блоковским фанатам, неизбежно в какой-то момент разговор заходит об антисемитизме Блока. И вот люди, которые являются блоковским фанатом, они отказываются в это верить. А тем не менее это так. Причем, скажем, ну, в случае с Пушкиным, мы можем списать этот антисемитизм Пушкина на то, что он, может быть, евреев-то видел полтора-два вообще за всю свою жизнь, что называется. Это у него была скорее такая риторическая фигура. Уже несколько другой вопрос, скажем, антисемитизм у Гоголя там, или у Достоевского. Но в случае с Блоком, в принципе, это уже новое время, и мы уже знаем юдофилов знаменитых, того же Максима Горького, да и того же, кстати, Брюсова. Поэтому, скажем, Блок, который, вот я сказал, что книга вышла в издательстве «Шиповник», в письмах, дневниках своих Блок иначе этот «Шиповник» как «Жидовник» не называют. Это бросает какую-то тень, правда ведь, на облик.
Как вам сказать? Мы любим его стороны, не за это. Дело в том, что антисемитами были и Лиот, Эзра Паунд, Хемингуэй. Что теперь делать? Я всегда к этому отношусь совершенно иначе. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Ну и что дальше нам делать? Отказаться нам от Хемингуэя, потому что ему не нравились евреи? Не знаю. Все это разные вопросы. Мы не должны делать кумира из своих любимцев, потому что они же тоже люди.
И вот мы, это, конечно, я хочу сказать.
Мы привыкли к тому, что в школе все писатели были очень добрыми, хорошими людьми и дружили друг с другом. Но на самом деле это не так.
Все то, о чем я вам сказал, на моем восторженном отношении плохо, в итоге не сказывается. Я понимаю вот какие-то такие теневые стороны его характера, и у него достаточно было в его характере теневых сторон. Он был, в конце концов, еще и пьяницей, о чем тоже можно сегодня уже сказать. Но при всем при этом, мне кажется, что характеристика Блока как благороднейшего человека, вот в итоге его облик, тем не менее, является для меня обликом рыцаря.
И это, конечно, не случайно, потому что именно такой облик он в себе воспитывал. Рыцарь – это очень точное слово для Блока, потому что он поклонялся рыцарям. Его всегда интересовало Средневековье. Путешествуя по Европе, он в первую очередь интересовался именно средневековым периодом европейской истории. Это, конечно, довольно распространенное в то время было явление, и романтизация Средневековья, она шла, я думаю, во многом еще и от Вагнера, подействовала на все страны без исключения. И Средневековье для Блока, конечно, в первую очередь отразилось в его пьесе «Розы и крест».
Мы еще о «Розе и Кресте» поговорим, но сейчас я хочу сказать о другой пьесе Блока, с которой началось его театральное творчество, его драматургия, это «Балаганчик». И это, я сразу вам хочу сказать, моя любимая пьеса Блока. Может быть, единственная любимая по-настоящему, потому что это какая-то необыкновенная удача. Вот вы сказали о статье Блока об иронии. Блок и ирония – это, казалось бы, тоже вещи малосовместные. Но вот именно в «Балаганчике» это его ироническое отношение к тому, чему он еще только-только, казалось бы, всерьез поклонялся, проявилось невероятной остротой.
Потому что Блок открыл для себя Гейне, который сказал фразу, основополагающую для всех любителей иронии. Он не знал, где кончается ирония, где начинается небо. Это можно сказать о Блоке.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели». Цикла, который мы ведем с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым.
С Блоком вот такая история произошла. Ну, мы все знаем о «Прекрасной даме», да, о его этом первом большом стихотворном цикле. Вокруг взаимоотношений Блока и его прекрасной дамы, Любови Дмитриевны Менделеевой, окружением, в котором главную роль играл Андрей Белый, его, так сказать, то приятель, то соперник, то враг, был создан некий мистический культ. И этот мистический культ, вот это тоже очень интересная черта символизма. Одновременно эта черта мне чрезвычайно близка, симпатична, интересна и в то же время немного страшного и отталкивающего. Это желание проживать свое творчество в жизни, вот так я бы сказал. Это очень опасная игра, и она заводила многих деятелей символизма и особенно людей, причастных к символистскому кругу, потому что, скажем, Брюсов, вот он увлекался, скажем, Морфеем. В какой-то момент он был завзятый морфинист. Брюсов это дело преодолел, предположим. А его любимая женщина, Нина Петровская, она на этом себя сгубила. То есть губились жизни людей. Это все приносилось как бы на алтарь искусства. И это была очень опасная игра. Но Блок нашел в себе силы переступить это увлечение мистикой в своей жизни. И вот этот вот культ, неестественный, конечно. Если бы не стихи Блока, то это вообще все было бы фарсом каким-то. Но Блок интересным образом вот этот фарс уловил возникновение этого фарса и написал эту свою пьесу «Балаганчик», кстати, по совету Георгия Чулкова, который ему предложил эту тему этого стихотворения «Балаганчик», блоковского же, как тему для драматургической формы какой-то. И когда эта пьеса была напечатана сначала в 1906 году, а потом поставлена в Мейерхольдом в театре Комиссаржевской, то эта пьеса и постановка была воспринята тем же самым Андреем Белым и вот людьми из этого мистического круга вокруг Блока как некое предательство, как издевательство над их лучшими идеалами. И действительно, там подвергается смеянию вот эти вот мистики, роли, которые приписывались Блоку в пьесе, это Пьеро, Его соперник Арлекин и женщина, которую они не могут поделить, это Коломбина, и которая воссоздает реальную ситуацию соперничества и знаменитого треугольника блок Люба Менделеева и Андрей Белый. То есть все это разыгрывалось одновременно и в жизни, и на сцене. Белый вызвал Блока на дуэль в связи вот с этой пьесой и с их раздором на эту тему. И все могло бы дело кончиться. Представляете себе, Блок бы убил Белого или Белый убил бы Блока. Ну, у Блока он вообще был, опять-таки, очень сложным человеком. У него как раз нашлось достаточно разума, чтобы это дело прекратить. Вся эта ситуация разрешилась. Но для меня вот «Балаганчик» — это именно пример той вот блоковской иронии, которая вам так близка. А ваша любимая пьеса Блока?
Как я уже говорил, «Роза и крест», потому что это вообще для Блока это была самая главная его драматическая работа. Он ведь начал писать ее как балет, как либретто балета для Глазунова. Балета не получилось, хотя он очень долго мучился над этим. Вообще, надо сказать, кто-то ему заказал. Представляете,
был... Терещенко.
Да, был капиталист-филантроп, который заказал. Ну, где сейчас эти капиталисты-филантропы, которые заказали бы либретто Цветкову или Гандерсману?
Будущий министр, между прочим, временного правительства.
Он написал «Розу и крест». И пьеса эта чрезвычайно интересная, когда вот вышла книга. Театр Тугумилёв написал об этой книге статью. Видимо, он работал на ней в 18 году, но тогда уже было не до рецензии, не до пьес. Но он в этой статье описал, что такое «Роза и крест». Герой пьесы – это рыцарь Бертран, немолодой, незнатный неудачник на турнире. Он на службе у графа и влюблен в графиню Изору. По ее поручению он находит, приводит в Лангедок бретонского менестреля, решает бой против восставших ткачей и раненый умирает, охраняя Изору, целующуюся со вчерашним пажом, красивым и робким Александром. То есть это пьеса, которая рассказывает средневековую легенду и выводит настоящего героя. Дело в том, что Бертран – это трубадур, известный по провансальской поэзии, рыцарь XIII века. И им очень заинтересовался Блок, и начинается эта пьеса именно с стихов Бертрана. Актеры, которые репетировали эту пьесу, вспоминают, как Блок это читал. Что Блок был очень вежливым, очень мягким человеком, он ходил в репетиционный зал, и вдруг он менялся и становился небожителем. И он читал «Двор замка, сумерки», Бертран. «Всюду беда и утраты, что тебя ждет впереди? Ставь же свой парус косматы, медь свои крепкие латы, знаком креста на груди». Эти строчки – это перевод из провансальской поэзии, то есть настоящего трубадура Бертрана де Борна. Больше всего меня поразило, когда я читал эту пьесу, а я читал очень внимательно и сравнительно недавно, то, что Блок набрел на провансальскую поэзию. Дело в том, что буквально в это же время, буквально в том же 1912 году, когда он начал работу над пьесой «Роза и крест», примерно то же открытие совершил Эзра Паунд, совершенно независимо от Блока. Они не могли знать друг друга. Но именно в это время Эзра Паунд сошел с ума на провансальской поэзии и сказал, что это лучшее, что может быть в мире. И он стал переводить провансальцев. И, в общем, это была такая важная струя в модернистской поэзии того времени. И вот это вот совпадение двух ветвей модернизма в России и в Англии, мне кажется, совершенно поразительным. Это говорит о том, что есть какие-то мистические связи между культурой, которая сама знает, когда появляться, и делает то, что нужно ей, а не нам. Пьеса «Роза и крест» имела очень несчастливую судьбу. Сначала хотел заинтересовать Блок ею Станиславского. Станиславскому пьеса не понравилась, но она понравилась Немировичу Данченко. Весь 16-й год у Блока прошел под знаком репетиции этой пьесы. Всего было, по-моему, более 200 репетиций. Я не могу представить себе, что можно репетировать 200 раз. В конце концов, это надоело всем. И пьеса была так и не поставлена, потому что события были настолько чудовищные, что не до пьесы стало. И в результате Блок ее так и не видел на сцене. Хотя она была поставлена где-то в провинции, Блок об этом узнал. И пьесу ни тогда не ставили, ни сейчас ее не ставят.
Вот я хотел как раз об этом сказать. У нее драматургия Блока довольно несчастная судьба. Она не стала никоим образом репертуарной.
Вы знаете,
и не случайно, наверное.
Не случайно, потому что тот же Гумилев очень ясно, я бы сказал, сурово сказал, что Блок опоздал. И мечтательный период, пишет Гумилев, русской жизни теперь весь в прошлом. Ритму нашей жизни отвечает только трагедия. Мы доросли до Шекспира и Корнеля.
Вообще судьба всей символистской драмы, всей символистской драматургии оказалась чрезвычайно неудобной. Они все писали пьесы, все. Брюсов писал, Вячеслав Иванов писал, Блок писал, Сологуб писал. И что? И ничего из этого
потому
не
ставится. Потому что символическая драма, это ведь очень сложная штука, особенно в постановке. Я думаю, что для всех них образцом был Митерлинк, которому улыбнулась удача. И все они пытались поставить нечто похожее. Вот я думаю, что в «Чайке» Чехова, помните, там ставят пьесу. Вот это и есть образец символической пьесы. Какие-то глаза в какой-то темноте. И все это вызывает смех. Но на самом деле, мне кажется, что драматургии Блока можно было бы вернуться. И «Роза и крест» прекрасно представляю себе, как красиво это можно было бы сделать, скажем, в кино, когда теперь у нас уже есть возможности, когда это средневековая мистика, средневековая поэзия. То, что нам так нравится у Умберто Эко, вполне нашло бы место сегодня в современного зрителя. Соломон, нам пора подвести музыкальный итог нашей сегодняшней беседы.
Ну, мне кажется, что аналогом блоковской драматургии может быть творчество Вертинского, который, как известно, выступал в гриме и костюме Пьеро. Он говорил, что да, вот у Блока тоже было стихотворение, было, оно на него оказало сильное впечатление, но он, дескать, выбрал для себя грим Пьеро и костюм Пьеро, в котором он выступал, чтобы обособить, как бы защитить себя от зала, вот, создать некий характер. Но это случайно. Маска Пьеро была очень популярна. И, конечно же, блоковский балаганчик в этом смысле, я считаю, оказал решающее влияние на Вертинского, который впервые, как Пьеро вот именно дебютировал незадолго до того периода, который нас интересует, в 1915 году.
Интересно, что сам Вертинский оставил свидетельство об этом. Он писал: «В нашем мире богемы каждый что-то таил в себе, какие-то надежды, честолюбивые, невыполнимые желания. Каждый был резок в своих суждениях, щеголял взглядами непримиримостью критических оценок. А надо всем этим гулял Блок, отравивший не одно сердце мечтами о прекрасной даме».
Я хочу прочитать вам, что написал о Вертинском человек, творчество которого я очень высоко ценю, Моисей Иосиф. Сам Иосиф очень короткую жизнь прожил, он родился в 1925 и умер в 1959 году. Я хочу прочесть буквально несколько строчек из того, как Иосиф описывал Вертинского, потому что мне кажется, что это до сих пор, может быть, лучшие слова, сказанные Вертинским. Итак, Иосиф о Вертинском. «Существуют привязанности, которых мы себе не прощаем». Вот это начальная, прекрасная, по-моему, фраза из его посмертно опубликованного эссе о Вертинском. «Если бы Вертинский рассказывал не заинтересованно или разоблачая, он был бы скучен, слишком незначительны его герои. Рассказывать о них со слезами было бы смешно. Но у Вертинского лирика пересекается иронией. Причем и то, и другое свидетельствует об отношении автора к самому себе. Песни его, о чем бы он ни пел, есть личные признания, сделанные в такой необычной манере, они не могут не увлекать. Пародии обезврежены заранее. Вертинский готов отнестись к себе с той насмешкой, какую заслуживает. Но, поверив в иронию, мы тем сильнее поверим в драматизм его положения».
По-моему, где начинается слова. Ирония, где кончается небо.
Именно так. И закончим мы песни Вертинского на слова Александра Блока. «Голубой далекой спаленке». По-моему, это великий опус и одного, и другого.
Голубой далекой спаленке твой ребенок опочил. Тихо вывез карлик маленький.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Американские писатели в Советском Союзе. Труман Капоте. Исторический репортаж Владимира Абаринова.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – американские писатели в Советском Союзе. Труман Капоте. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Вторую часть «Американского часа» мы отведем заключительному эпизоду из цикла Владимира Абаринова «Американские писатели в Советском Союзе». Первые три передачи цикла были посвящены путешествиям Марк Твена, Теодора Драйзера и Джона Стейнбека. Сегодня речь пойдет о поездке в СССР молодого прозаика и журналиста Трумана Капоте. Из-за обширного нового материала этот эпизод разделен на две части. Его окончание войдет в выпуск «Американского часа» 5 сентября. У микрофона Владимир Абаринов.
В декабре 1955 года в Советский Союз приехал американский музыкальный театр «Everyman Opera» со спектаклем по опере Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Это было невероятное по тем временам событие. Я помню, Московский музыкальный театр Станиславского поставил «Порги и Бесс» в 1977, кажется, году. И даже тогда это была сенсация, а уж в 55-м и подавно. Еще замечательнее то, что с этой труппой в СССР приехал в качестве журналиста молодой писатель Труман Капоте. Он написал прекрасный очерк об этих гастролях, который был опубликован в двух номерах журнала «Нью-Йоркер» под заголовком «Музы слышны». Об этом очерке и о том, что увидел и с чем столкнулся Капоте в Советском Союзе, мы говорим сегодня с московским литератором и переводчиком Дмитрием Харитоновым. Дмитрий, все-таки эти гастроли – что-то непостижимое, ведь их пригласили в Советский Союз не глядя. Из текста Капоте следует, что советские начальники впервые увидели спектакль и поняли, во что они вляпались, уже в Ленинграде. Им не пришло в голову посмотреть его где-то в Европе, где перед этим труппа долго выступала. Но, видимо, решили, что раз сюжет из жизни афроамериканцев, значит про угнетение, расовую дискриминацию и страдания угнетенного народа. Если верить Капоте, гастролям предшествовали долгие и запутанные переговоры. А началось все с того, что продюсер спектакля Роберт Брин написал письмо Николаю Булганину, тогдашнему председателю Совета министров. Булганин переслал его в Министерство культуры, и там, в конце концов, решили, что это хорошая идея. Капоте сам удивляется этому решению. Он пишет, это перевод Нины Ставиской, все цитаты у нас будут в этом великолепном переводе. Опера Гершвина, если глянуть на нее в микроскоп диалектики, прям-таки кишит микробами, к которым у нынешнего русского режима острейшая аллергия. Во-первых, она до крайности эротична, а это не может не вызвать смятения в стране, где законы до того чопорны, что за поцелуи в общественных местах грозит арест. Во-вторых, она страшно богобоязненна, но главное, там во всеуслышание поется, что люди могут быть счастливы, когда у них изобилие ничего, а это уже анафема. Но в конечном счете, как он предполагает, потенциальные выгоды от пропаганды взяли верх. Дмитрий, какая у вас версия? Как это оказалось возможным?
Мне кажется, Советский Союз, с одной стороны, хотел показать, что он открыт для американской культуры даже в таких неклассических, скажем так, проявлениях, что он чужд всякому изоляционизму, что тоталитарное наследие преодолено, ну, как-никак, оттепель. И заодно, действительно, Капоте об этом пишет, напомнить о том, что США линчуют негров. Америка, со своей стороны, хотела впечатлить советского зрителя своей культурной продукцией и заодно показать, что негров у них не линчуют, а, напротив, наделяют престижной работы, ведь труппа по РГБ состояла в основном из чернокожих. И у Капоте тоже есть этот мотив. Здесь мы переходим в область культурной политики, скажем так, вот в своей книге «ЦРУ и мир искусств. Культурный фронт холодной войны», недавно переведенный на русский язык, Фрэнсис Тонер Сондерс говорит, что одна из важнейших задач американской культурной политики после Второй мировой состояла в том, чтобы опровергнуть утверждение советской пропаганды о бедственном положении чернокожих в Америке. И мне кажется, что гастроли Порги и Бесс в Советском Союзе преследовали в том числе эту цель – показать, что чернокожих в Америке никто не угнетает. Ну, впрочем, как пишет Капоте, Госдепартамент платить за это не пожелал, все расходы взяла на себя советская власть. То есть эти гастроли были, с одной стороны, часть культурного и политического противостояния, и в то же время жест доброй воли, как со стороны одного государства, так и со стороны другого.
Поговорим о Трумане Капоте того периода. Сколько ему было лет, что он уже успел сделать, почему «Нью-Йоркер» решил послать именно его, и с каким настроением, с каким багажом он ехал в Советский Союз?
Почему «Нью-Йоркер» решил послать именно его? Дело в том, что он сам попросился. «Нью-Йоркер» был совершенно легендарный журнал, одна из важнейших культурных институций тогдашней и не только тогдашней Америки. Разумеется, напечататься в «Нью-Йоркере» было, да и остается, если не пределом мечтаний для любого писателя, и Капоте не был исключением. Вот интересно то, что он решил зайти с такой не вымышленной, скажем так, стороны. Он решил взять «Нью-Йоркер» не своей художественной прозой, а журналистикой, которая его давно тянула, в которой он хотел попробовать свои силы уже некоторое время. Он был автором романа «Другие голоса, другие комнаты». Этот роман был опубликован в 1948 году. Были рассказы. И вот Капоте, которому тогда был 31 год, решил поискать новую форму. И он понял, что искать ее требуется в журналистике, вот в этом направлении. И ему нужна была тема. И темой, которая его взволновала как писателя, оказались гастроли труппы Порги и Бесс в СССР. В закрытой, пугающей, опасной стране, о которой толком никто ничего не знал. И вот ему показалось, что было бы интересно оказаться свидетелем соприкосновения вот этих двух культур, двух миров, двух совершенно разных явлений. И он предложил «Нью-Йоркеру» очерк, и там на эту затею согласились взять на себя расходы, связанные с этой экспедицией для Капоте, и он вот в этом новом для себя качестве отправился при труппе в Советский Союз.
Он как-то готовился к этой поездке? Что он знал в тот момент о Советском Союзе? Я потому спрашиваю, что из его записок видно, что у него были какие-то довольно точные представления о политической ситуации.
Он ехал с любопытством, но с любопытством таким обыкновенным, человеческим и писательским. Он страной особенно не интересовался. У него совершенно не было ощущения, вот, мол, ах, наконец-то я увижу страну Льва Толстого или, наоборот, Максима Горького. А что касается политической обстановки, то, по всей видимости, Капоте ориентировался в ней чуть лучше среднестатистического американца времен Холодной войны. То есть, наверное, он не вполне разделял тот ужас перед коммунистами, который тогда владел его страной. Ведь совсем недавно кое-как закончилась Корейская война. Учитывая 38-й параллель, хочется сказать, с грехом пополам. Эта война в какой-то момент могла вполне перейти в Третью мировую. Еще продолжался маккартизм. Это был исход маккартизма, но, тем не менее, маккартизм еще был, он еще длился. Хотя самого Маккарти уже, по сути дела, погнали сенаторов. Он уже перестал играть ту политическую роль, которую играл поначалу. Очень многим соотечественникам Капоте казалось, что Советский Союз со дня на день начнет ядерную войну. То есть такая настоящая холодная война. Но Капоте все-таки во всех отношениях был человек нестандартный. К тому же его сексуальная ориентация делала его в социальном отношении, ну, едва ли не зачумленным, ведь в тогдашней Америке гомосексуальность была ужасным клеймом. Считалось, что она ненормальная, а следовательно опасна для общества, почти как коммунизм. В собственно говоря, и предполагалось, что гомосексуалы ослабляют страну, могут сделать ее беззащитной перед коммунистической угрозой. На этой почве сотни людей потеряли работу в правительстве, а в других сферах потерь было еще больше. Кстати сказать, из-за симпатии к коммунизму, в кавычках, пострадало куда меньше граждан. Но это все к тому, что Капоте относился к тем, кого общество презирало и боялось. То есть в глазах этого общества он был практически враг. А маргинализация – это неплохая прививка от идеологического догматизма. Но как бы то ни было, особых иллюзий на советский счет у Капоте не было. Но и видеть в каждом советском гражданине чудовище он тоже не собирался. Он ехал с интересом, но без страха.
Вот это и удивительно. И очень точно социальная уязвимость воспитывает бесстрашие. И он действительно не испугался, даже как будто искал рискованных ситуаций. Он увидел ужасные с точки зрения американца вещи. Были моменты, когда он испытывал отвращение или брезгливость. Но, с другой стороны, у него такие наивно-детские, я бы сказал, реакции и оценки. Вот, например, характерная сцена. Он видит, как среди бела дня у Исаакиевского собора четверо избивают одного. Четверо мужчин в черном стояли против пятого, прижатого к стене собора. Они молотили его кулаками, швыряя вперед и с размаху ударяя корпусом, как американские футболисты, тренирующиеся на резиновой кукле. В сторонке стояла женщина, прилично одетая, с сумкой под мышкой, как будто ожидая, пока приятели закончат деловой разговор. Не будь вороньего карканья, это был бы кадр из немого фильма. Никто не издавал ни звука. Когда четверо нападавших отпустили пятого, оставив его распростертым на снегу, они, равнодушно глянув на меня, вместе с женщиной зашагали прочь, не обменявшись ни словом. Я подошел к лежавшему. Это был толстяк, такой тяжелый, что мне было бы его не поднять, и от него разило сивухой так, что скорпиона бы не выдержали. Крови не было, он был в сознании, пытался заговорить, и не мог. Он смотрел на меня снизу вверх, как глухонемой, пытающийся объясниться глазами. Подъехала машина с зажженными фарами. По черно-белым клеткам на дверцах я понял, что это такси. Задняя дверца открылась, и меня окликнул Степан Орлов. Наклонившись к нему, я стал объяснять, что произошло, просить помочь человеку. Но он спешил, не слушал меня, все время повторял «садитесь, да садитесь же», и, наконец, с потрясшим меня бешенством «идиот». С этими словами он втащил меня в машину. Такси развернулось, и фары высветили лежащего. Пальцы его скребли снег, как щупальца насекомого, безжалостно опрокинутого на спину. Ну вот его естественная реакция – помочь сбитому, а его советский знакомый стремится как можно скорее уехать с места происшествия. Я даже предполагаю, что это может быть не бытовая драка, может, это чекисты, и Степан Орлов узнал коллег по конторе.
Да, да, конечно, его реакция очень непосредственная, очень разнообразная, и любознательность, и сочувствие, и симпатия. Ну, вот действительно все на свете. То есть его трудно назвать, наверное, полностью непредвзятым наблюдателем, но, с другой стороны, вообще бывают ли непредвзятые наблюдатели? И здесь, конечно, важен характер его наблюдательского и писательского дара. Вот что его интересует, на что он обращает внимание, на какие аспекты, какие чувства он готов испытывать и описывать и так далее. В этом отношении, конечно, вот этот очерк очень интересен, он очень богат вот именно с точки зрения диапазона.
Вообще, очерк написан с неподражаемым сарказмом. Иногда злым, иногда мягким. Причем он и на американцев иронии не жалеет. Это просто свойство его ума, его пера.
Да, разумеется. Он находит смешное, жалкое, достойное какого-то осмеяния саркастического или, наоборот, такого человеческого сочувствия и в советских людях, и в тех, при ком он состоял вот в качестве наблюдателя в американцах. Он во всех действительно готов разглядеть что-то такое, что его заинтересует вот именно как такого наблюдателя человеческой природы в самых ее разных проявлениях. И жалкое, и смешное, и трогательное, и талантливое, и бездарное. Да, в этом смысле он, конечно, что называется, объективен.
Сейчас мы услышим колыбельную «Summertime» из «Порги и Бесс» в исполнении великолепной великой певицы Леонтины Прайс в сопровождении хора и оркестра «Everyman Opera», дирижер Александр Смоленс. Кстати, русского происхождения, он родился в Петербурге, и фамилия его была, видимо, Смоленский.
Oh,
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Это запись 56-го года, как раз того года, когда труппа была в Советском Союзе. Но Лянтина Прайс к тому времени с театром уже не работала. Вообще, надо сказать, что спектаклю к моменту советских гастролей было уже несколько лет. Из него уже ушли исполнители первого состава. Это была уже заезженная пластинка. У Капота это есть. Он пишет, что самим артистам спектакль надоел. Но они, конечно, показали все, на что были способны. Вот как, по-вашему, Дмитрий, хорош или плох был спектакль, показанный в СССР?
Ну, наверняка и публика могла бы ожидать чего-то большего и лучшего. И, наверное, сами исполнители тоже были бы не прочь, если бы у них получилось выступить лучше. Публика, конечно, еще хотела бы просто лучше понимать, что происходит на сцене. Чиновники хотели бы, чтобы вот это выступление возымело какой-то больший политический эффект. Организаторы, наверное, были бы не против какого-то более шумного успеха, а журналисты, которые за всем этим внимательно наблюдали, наверное, они бы хотели каких-то сенсаций. Но вот, по всей видимости, в конце концов, все остались довольны. И ведь дело было не только в музыке, но и в самом факте соприкосновения с другим миром. Вот, пользуясь случаем, тут я сошлюсь на книгу историка Майкла Дэвида Фокса «Витрина великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости», которая недавно вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Дэвид Фокс пишет, что в середине 50-х годов международный культурный обмен и прием Советским Союзом иностранных гостей сократились до минимума. И между 47-м и 51-м годами Всесоюзное общество культурной связи за границей приняло всего лишь 57 гостей из США. А тут целая опера. Целые оперы и необычные, местами весьма рискованные. Ведь это теперь только начиналось. Еще не было ни 20-го съезда, ни выставки Пикассо в Москве, ни Всемирного фестиваля молодежи и студентов, ни американской национальной выставки. И Карибского кризиса тоже еще не было. То есть в Америке можно было законно видеть скорее бывшего союзника во Второй мировой войне, чем будущего противника в Третьей. И эти гастроли были историческим событием и остались битковым, даже если бы кто-то из исполнителей оказался не на высоте. Кажется, с этим все-таки все было в порядке, несмотря на то, что пластинка, конечно, отчасти была уже заезжена.
Когда в 1935 году Ильф и Петров приезжали в Америку, Илья Ильф сходил на «Порги и Бесс». Кстати, дирижером был тот же самый Смоленс, а сценографом – Судейкин. В книгу этот отзыв не попал. В книге они все больше ругают буржуазную культуру. А в частном письме он написал, что спектакль произвел на него огромное впечатление. «Только что я пришел со спектакля «Порги и Бесс». Это опера из негритянской жизни. Спектакль чудный. Там столько негритянского мистицизма, страхов, доброты и доверчивости, что я испытал большую радость». Ну, для советской публики того времени зрелище было, конечно, непривычным и ошеломляющим. Капота пишет, что и чиновники, впервые увидевшие спектакль, схватились за голову. Что они показывают? Сплошной секс и поножовщина. В зале стояла гробовая тишина. Но постепенно все-таки этот лед начал подтаивать, потому что, ну, не может человеческое сердце не отозваться на такую музыку.
Да, да, конечно. Это было все-таки настолько не похоже на то, что эта публика к тому моменту могла видеть и к чему она была готова, что, конечно, первая реакция была недоумение и потрясение, но затем все выровнялось, то есть установился какой-то контакт, публика стала понимать, что происходит более или менее, ну и что самое главное, стала получать от этого удовольствие, стала сочувствовать, сопереживать, наслаждаться, поэтому, к счастью, наверное, все-таки не приходится говорить о том, что не было успеха.
Между прочим, артисты труппы записали в Ленинграде пластинку не с ариями из «Порги и Бесс», а с другим джазовым репертуаром. Послушаем с этой пластинки Мэри Янг. Она поет песню Гершвина «Мужчина, которого я люблю», а в начале звучит великолепное соло трубача Джуниора Миньота. Триумфа, на который рассчитывал продюсер, не вышло, но вышло нечто другое. После спектакля Капоте выходит на улицу и видит впереди группу молодежи, которая ведет себя так. Впереди шли трое, два молодых человека и девушка. Как я понял, они только что посмотрели «Порги и Бесс». Голоса их звонко отдавались на затененных, снежно-безмолвных улицах. Они говорили все разом, возбужденная болтовня перемежалась пением. Зазывный крик продавщицы клубники, обрывок «Summertime». Потом девушка, явно не понимая слов, но фонетически их запомнив, пропела «There's a boat that's leaving soon for New York. Come with me, that's where to belong, sister». Спутники аккомпанировали ей свистом. Орлов сказал: «А летом вы только это и будете слышать. Они не забудут». Мне даже кажется, что это не Орлов так сказал, а это сам Капуто так подумал.
Наверняка он это сознавал. Не зря же он пишет о той значимой и плодотворной победе, о победе более тонкого, как он говорит, свойства, чем успех разорвавшейся бомбы, которого алкали организаторы. Он пишет о надежде, таившейся в этих молодых людях, перед которыми открылись новые горизонты и так далее. Впрочем, нужно отметить, что он все-таки отправился в эту поездку не потому, что хотел оказаться свидетелем каких-то, знаете, тектонических сдвигов, то есть историческое, политическое и культурное измерение этих гастролей волновали его явно не в первую очередь. И тем, надо сказать, ценнее его реакция, тем ценнее его наблюдение. Но ведь, по сути, единственный раз Капоте позволяет себе в этом очерке настоящий пафос, когда описывает сцену в Эрмитаже. Вот помните, там американцы и советские солдаты разглядывают такие причудливые часы с павлином 18 века.
Процитируем. Павлин, экзотическая причуда работы часового мастера 18 века Джеймса Кокса, был привезен в Россию в подарок Екатерине II. Игрушка заключена в стеклянную клетку размером с садовую беседку. В центре павлин, примастившийся среди золоченой листвы бронзового дерева. Рядом на ветках сидят филин, петух и белка. У подножия дерева разбросаны грибы, один из которых образует циферблат часов. «Когда бьет час, происходят интереснейшие события», — объяснила экскурсовод. Павлин распускает хвост, петух кукарекает, филин моргает, а белка грызет орех. К павлину подошла куча солдат из другой экскурсии. Тут как раз стали бить часы, и солдаты, бритоголовые деревенские парни в унылых форменных штанах, провисавших на заду как пеленки, оказались перед двойным волшебством. Они пялились на иностранцев и смотрели, как в бледном свете Зимнего дворца мигают золотые глаза филина и светятся бронзовые перья фазана. Американцы и солдаты теснились поближе к часам послушать пение петуха. Человек и искусство на мгновение вместе, живые, неподвластные старухе смерти.
Вот это его на самом деле трогает, вот это его на самом деле волнует, искусство и смерть. И вот много лет спустя он напишет, что задумывал этот очерк, задумывал «Музы слышны» как короткий, комический, невымышленный роман, первый такого рода. То есть такие вещи, как специфика мирного существования двух систем, восприятие советской публикой «Порги и Бесс», представляли для него заведомо меньший интерес, чем, условно говоря, человеческая комедия как таковая. Причем зачастую в не самой парадной форме. Ведь не зря же он таскал своих товарищей по низкопробным советским рюмочным, которые они явно предпочитали условно туристическим местам. Это в очередь не попало, точнее, попало в несколько преображенном виде. Ну и, разумеется, Капоте был по-настоящему увлечен поиском новой литературной формы, вот той самой новой литературной формы, ради которой он так стремился к журналистике, откуда, собственно, возникла идея вообще отправиться в эту поездку и писать этот очерк. Опять же, много лет спустя он напишет, что с точки зрения его художественного развития этот очерк был самое интересное, что с ним произошло между 1948 и 1958 годами, то есть между романом «Другие голоса, другие комнаты» и повестью «Завтрак у Тиффани». Благодаря этому очерку он вышел из, как он говорит, главного своего творческого затруднения. Он хотел написать, здесь я его процитирую, журналистский роман, нечто масштабное, обладающее убедительностью факта, непосредственностью воздействия, как фильм, глубиной свободы прозы и точностью поэзии. То есть получается, что «Музы слышны» стали своего рода репетицией хладнокровного убийства, возможно, главной его книги, работать над которой Капоте начинает вскоре после возвращения из Москвы. Вот, это все было во-первых. А во-вторых, не стоит переоценивать достоверность прозы Капоты, даже документальной. То есть, может быть, Капота видел эту молодежь, а может быть, и не видел. Может быть, Степан Орлов эти слова произнес, а может быть, и вы правы, и это слова самого Капота. Но а самое главное, это у Степана, по всей вероятности, и в помине не было. Я совершенно убежден, что этим Степаном Капот замаскировал другого, реального человека, имя которого сейчас преждевременно называть. Я эту историю занимаюсь и готовлю некоторую публикацию по этому поводу со всякого рода подробностями. Ну вот доподлинно известно, что Капот очень вольно обращался с фактами. Ну вот так, например, сцена на вокзале в Брест-Литовске с норвежским бизнесменом полностью выдумана. Вот этого ничего не было. И в том же хладнокровном убийстве. То есть он не позволял фактам вставать на пути его воображения. Он был лукавый человек, проза его лукавая, и этот очерк не исключение.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков и Владимир Абаринов, режиссер Григорий Эйдинов, наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Если бы есть даже нам «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и AsiaSat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».